Это были новости часа. Их представила Мария Салчева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сотрудник МВД, отдавший приказ об аресте юриста Сергея Магнитского, подозревается в коррупции в крупных размерах. В Польше завершается избирательная кампания перед вторым туром президентских выборов. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о создании инновационного центра Сколково. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Сотрудники МВД России могут понести ответственность за смерть в московском изоляторе «Матросская тишина» юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, уголовного преследования в отношении сотрудников МВД, которые вели дело Магнитского, и потребовал провести дополнительную проверку. В свою очередь, коллеги скончавшегося юриста инициировали проверку в отношении подполковника милиции Артема Кузнецова, который отдал приказ об аресте Магнитского. Они передали в Департамент собственной безопасности МВД документы, подтверждающие, что за последние три года семья милиционера потратила не менее 3 миллионов американских долларов. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
В отношении сотрудников МВД России, расследовавших дело юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, скончавшегося осенью прошлого года в следственном изоляторе «Матросская тишина», будет проведена новая проверка. В соответствии с указанием председателя Следственного комитета при прокуратуре России Александра Бастрыкина, отменено постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МВД России и Следственного комитета при МВД России, которые осуществляли расследование уголовного дело в отношении Магнитского, сообщил официальный представитель СКП России Владимир Маркин. По его словам, после дополнительной проверки решится вопрос о привлечении к ответственности лиц, подозреваемых в смерти юриста. О таком решении главы СКП стало известно в четверг, на следующий день после отказа МВД возбуждать уголовное дело против сотрудников ведомства в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.
Это свидетельствует лишний раз о том, что некоторые решения у нас принимаются, очевидно, с такой поспешностью, что все-таки являются либо необоснованными, либо незаконными. Необоснованными, значит, не проводилась должная проверка, и решение было принято, ну так, с потолка. Незаконные, значит, были допущены какие-то нарушения. И, слава богу, да, хочется верить, что Бастрыкин отметил эти нарушения, выявил, указал ниже подчиненному составу о необходимости все-таки проведения нормальной проверки и принятия решения в соответствии с законом.
Сказала адвокат семьи Сергея Магнитского Елена Орешникова. Она подчеркнула, что с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудников МВД выступила председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В своем обращении в следственные органы правозащитница указывала, что следователи создали для Сергея Магнитского невыносимые условия пребывания под стражей, и именно это в результате привело к его смерти. Адвокату Елене Орешниковой неизвестно, в отношении каких именно сотрудников проводилась доследственная проверка. В российской прессе фигурировали фамилии Сильченко, Кузнецов, Драганов, Толчинский и Кречетов.
Уголовное преследование в отношении Магнитского осуществляла целая следственная группа. Состав ее превышал 10 человек. Очевидно, наверное, в первую очередь надо проверять действия руководителя следственной группы, это следователя Сильченко, и его непосредственных руководителей. Но на сегодняшний день по делу, возбужденному по факту смерти Магнитского, нет ни одного подозреваемого и ни одного обвиняемого. Срок предварительного следствия продлен до 24 сентября. Видимо, продление все-таки обусловлено тем, что следствие считает необходимым провести некие дополнительные следственные действия. К сожалению, защита пока не располагает данной информацией, мы ни о чем не уведомлялись. Мне, конечно, все равно хочется верить, что дело будет передано в суд, и виновные будут привлекаться к ответственности.
Между тем, стало известно о проверке, которую Департамент собственной безопасности МВД России начал по инициативе коллеги Сергея Магнитского Джеймисона Файрстона. Он представил документы, призванные подтвердить, что за последние три года семья подполковника Артема Кузнецова, считается, что он отдал распоряжение об аресте Магнитского, потратила не менее 3 миллионов долларов США, а в интернете уже появился соответствующий видеоролик.
Согласно данным Департамента муниципального жилья, с 2007 года семья Кузнецовых приобрела объекты недвижимости в Москве и области на сумму свыше 3 миллиона долларов. По вполне понятным причинам вся недвижимость оформлялась на родителей Кузнецова, пенсионеров, с совокупным месячным доходом, согласно банковским данным, в 4,5 тысячи долларов. Чтобы приобрести всю эту недвижимость, родителям Кузнецова при их совокупном официальном месячном доходе потребовалось бы копить деньги в течение 52 лет, отказывая себе во всем. Подполковнику Кузнецову при его официальной зарплате потребовалось бы для этих целей 295 лет. Пока Сергей Магнитский медленно и мучительно умирал в тюрьме, подполковник Кузнецов вел совсем иной, богемный образ жизни, расширяя свой кругозор, познавая мир с комфортом и соря деньгами. По данным Федеральной пограничной службы, он съездил в Дубай, справил Новый год на Кубе и провел 3 недели во Франции. Он 3 бывал в Италии, устроив себе и молодой жене 3-недельное путешествие по долине Кьянти. Он посетил Лондон, отправился на частном самолете на Кипр, где он и его жена остановились в бутик-отеле «Ланда». В это время в тюрьме Сергей Магнитский борется за свою жизнь, подавая жалобы. Всего их было 450. 13 октября 2009 года Сергей повторил свои показания об участии подполковника Кузнецова в хищении 230 миллионов долларов государственных средств.
Это был фрагмент из видеоролика, размещенного в интернете. Многих интересует, почему служба собственной безопасности МВД только теперь заинтересовалась доходами подполковника Артема Кузнецова, участвовавшего в деле Сергея Магнитского. Считается, кстати, что все его проблемы начались после того, как он обратился с заявлением о хищении Кузнецовым 230 миллионов долларов бюджетных средств. Директор российского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова пояснила, что интересоваться доходами своих сотрудников службы безопасности начали сравнительно недавно. Раньше это не входило в их обязанности.
Отделы собственной безопасности всегда были призваны следить за чистотой рядов, но скорее с точки зрения как бы всякой оперативной информации, с точки зрения того, что люди делают в правоохранительных органах, и, соответственно, если была информация, что кто-то там поступает неправедно, время от времени там возникали какие-то проверки. А вот вся эта история с проверкой имущества и доходов – это, в общем, относительно новая история в практике вообще всей нашей страны, в том числе в практике всевозможных кадровых служб. Соответственно, никто никогда в жизни не интересовался, как соотносится зарплата с наличием собственности, там, недвижимости, средств транспортных, которые есть у тех или иных сотрудников. Просто это не было практикой, и только вот совсем недавно это стало одним из направлений деятельности, отписанных не только службам внутренней безопасности, но и всевозможным комиссиям по соблюдению требований к служебному поведению.
Сказала директор российского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова. 37-летний юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября прошлого года. Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что ему не оказывали надлежащей медицинской помощи. По мнению правозащитников, проводивших собственное расследование обстоятельств гибели Сергея Магнитского, по указанию сотрудников следственной бригады для него создавались заведомо невыносимые, причиняющие физические и нравственные страдания условия содержания в изоляторе с тем, чтобы добиться от Магнитского заведомо ложных показаний против себя самого и его доверителей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане на автодороге Махачкала-Аэропорт недалеко от города Каспийск произошел взрыв, никто не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в МВД Республики, взрывное устройство сработало на пути следования автомобиля, в котором находился сотрудник милиции. В Москве у здания Государственной Думы активисты партии «Яблоко» провели очередной сбор подписей против принятия закона о расширении полномочий ФСБ. В Свердловской области обрушилась порода на шахте в Североуральске. Один человек погиб, еще один получил ранение. В Москве задержан высокопоставленный сотрудник Следственного комитета при прокуратуре России, подозреваемый в получении взятки. Он возглавлял отдел Московского межрегионального управления СКП на транспорте. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей». Ее ведущий сегодня обозреватель «Свободы» Виталий Портников. Тема: госсекретарь США Хиллари Клинтон в Киеве. Каковы перспективы сотрудничества США и Украины? В программе участвует аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Еще раз напомню, что время гостей на волнах свободы сегодня в 19:00 по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Рядом со мной в студии моя коллега Малика Рахманова, которая сегодня подготовила этот обзор. Малика, здравствуйте. Президент США Барак Обама накануне подписал закон о новых санкциях, новых американских санкциях в отношении Ирана. Санкции ужесточаются, и список ограничений в нем значительно больше перечня утвержденного Советом Безопасности ООН в июне. Есть ли любопытные статьи об этом в иностранной прессе?
Здравствуйте, Андрей. Да, вот газета Wall Street Journal пишет, что новый закон, принятый Конгрессом накануне подавляющим большинством парламентариев, впервые затронет и создаст препятствия в работе иностранных компаний, которые сотрудничают с Ираном, могут быть связаны с ядерной программой Исламской Республики и содействуют подавлению демократии в этой стране. Согласно принятому закону, Министерство финансов должно прервать все связи с финансовой системой банков, которые вошли в так называемый «черный список» ООН и американского правительства. Этот список также включает в себя иранские банки, энергетический сектор Ирана и различные предприятия, обслуживающие стражей исламской революции. Газета пишет, что Министерство финансов Соединенных Штатов уже начало координацию должностных лиц в Европе и Азии и объясняет, как новый закон работает и позволяет замораживать деятельность компаний. По мнению руководства Минфина, пишет газета США, многонациональные компании могут просто избегать сделки с иранскими компаниями, которые подпадают под санкции. К таким, к примеру, относится банк Сипах, пишет газета. Принятый документ также полностью запрещает экспорт в Иран нефтепродуктов и предусматривает наказание для компаний-нарушителей этого запрета. Кроме того, законодательство существенно ограничивает полномочия Белого дома, то есть Белый дом не сможет теперь предоставлять разрешение и исключение некоторым иностранным фирмам вкладывать инвестиции более чем 20 миллионов долларов в энергетический сектор Ирана, а также финансовую жизнедеятельность Исламской Республики. На фоне таких изменений в закон предыдущий смотрится очень даже мягким, пишет автор статьи. Далее газета цитирует конгрессмена Рона Кляйна. Иностранным компаниям придется сделать выбор, хотят они делать бизнес с нами или с Ираном. Теперь Белому дому необходимо предоставить в Конгресс весь список компаний, которые подпадают под санкции и которые, по утверждению США, сотрудничают с Ираном в области его ядерной программы. Однако, как пишет газета, десятки компаний в Европе, Японии и Ближнем Востоке все еще продолжают сотрудничать с иранскими банками, вошедшими в черный список. Андрей.
И еще одна тема, самая обсуждаемая, наверное, в последние дни, это история с арестом подозреваемых в шпионаже против США в пользу России. Какие есть интересные публикации на эту тему?
Действительно, история с содержанием российских шпионов в США привлекла внимание средств массовой информации. Вот по утверждению ФБР, один из предполагаемых шпионов, обвиняемый в шпионаже, признался, что работал в США в пользу русской разведки. Британская газета «Гардиан» пишет, что он отказался говорить о своем происхождении и рассказать настоящее имя. То есть для него, цитирую, «лояльность к службе стоит больше, чем собственные дети». И далее цитата. «Разоблаченные прокурором 9 предполагаемых шпионов представили вчера перед судом в таком растрепанном и угрюмом виде, совсем не похожие на секретных агентов, какими их представляли Соединенные Штаты. Один из адвокатов защиты заявил, что существующие доказательства против обвиняемых сводятся лишь к проникновению на коктейль-вечеринки и участие в ассоциации родителей и преподавателей», пишет автор. В письме Нью-Йоркскому суду прокурор сообщил, что Джоан Лазаро и его жена, журналист Вики Пилаэс, признались в том, что Россия им платила, и Джоан Лазаро посредством своей жены передавал информацию. Он представил себя как выходца из Уругвая. Однако ФБР прослушала его разговор с женой, где речь шла о его семье, которая во время Второй мировой войны бежала в Сербию. Поскольку вопросы В своем обращении в суде прокуроры заявили, что они до настоящего времени обнародовали только часть улик, в том числе десятки перехваченных переговоров и сообщений предполагаемых шпионов. Андрей.
Спасибо. Обзор публикации в международной прессе подготовила и представила Малика Рахманова. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня последний день избирательной кампании в Польше. Кандидаты на пост президента завершают избирательную агитацию, которая в день перед выборами, то есть в субботу, запрещена. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Более 1000 километров пролетел, проехал и проплыл по Польше в четверг Бранислав Комаровский, кандидат на пост президента, спикер Сейма и исполняющий обязанности главы государства.
Есть настановленный будильник на 4 липца.
Будильник заведен, господа, на 4 июля. От всего сердца прошу вас отдать свои голоса. Это не требует каких-то особенных усилий. Можно пойти утром на избирательный участок, а потом бегом на пляж.
Можно пойти с самого рана, а потом уже на пляже.
Говорил Комаровский во время встречи с избирателями на Балтийском побережье. Ведь прежде всего для спикера Сейма явка чрезвычайно важна. Именно его электорат, это более зажиточный средний класс, выезжает в отпуск на иностранные или польские курорты. В большинстве заграничных курортов будет организована бесплатная доставка отдыхающих в ближайшие польские дипломатические представительства для голосования. Однако не все взяли для этого соответствующие открепительные документы в стране. Мой кандидат уже выиграл, говорит один из туристов, хотя никто из специалистов не берется на 100% предсказать исход президентских выборов. В начале нетипичной для Польши избирательной кампании, но ее проведение после трагедии под Смоленском предназначалось всего 2 месяца, Бранислав Комаровский опережал Ярослава Качинского чуть ли не в 2 раза. Однако первый тур голосования показал, что разрыв между кандидатами не так значителен. Поэтому и Комаровский, и Качинский борются за голоса избирателей до конца. Утром вместе с Ярославом Качинским на публике появилась его племянница и дочь погибшего президента Леха Качинского Марта с мужем.
Марта
и ее муж не принимают участия в кампании, а мы как семья должны же когда-то встречаться. Я так занят, что другого времени нет у меня.
Вообще иных оказий нет,
говорит Ярослав Качинский. Несколькими часами позже его племянница Марта Качинская принимает участие в аукционе в помощь жертвам наводнения. Все, кто примет участие в благотворительном аукционе, отдадут на продажу или купят что-то, получат маленькую брошь с тюльпаном, который напоминает тюльпан сорта под названием Мария Качинская. Заявила дочь погибшего главы государства Марта Качинска. Ее появление сразу же расценили как поддержку дяди в кампании. Пятница – завершающий день кампании. Кандидаты будут продолжать встречи с избирателями до позднего вечера. Выборы в воскресенье. Первые предварительные результаты голосования будут известны в день голосования сразу же после 20:00 по местному времени. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Москве 16:25. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Владивостоке большой праздник. Город на берегу Тихого океана отмечает свой 150-летний юбилей. И отметить круглую дату в Дальневосточный форпост собралось очень много гостей. Однако помимо праздничного Владивостока они рискуют увидеть и неприглядную изнанку города. Репортаж нашего корреспондента в Владивостоке Марины Лободы.
День рождения у Владивостока сегодня, однако главный праздник состоится 3 или даже 4 числа. Как объяснил горожанам мэр города Игорь Пушкарев, на юбилей ожидается приезд Дмитрия Медведева. Точная дата визита неизвестна, но праздничный салют и праздничный галоконцерт, а также фуршеты-банкеты будут приурочены именно к визиту главы государства. Горожане обиделись, что салют прогремит не в честь города. У кого день рождения, у Владивостока или у президента, задается вопрос газета «Дальневосточные ведомости». Все последние дни город чистился, красился, драился и даже полоскался шампунем, но только по гостевому маршруту. В спальных районах, где живет большинство горожан, праздником даже не пахнет. Все те же разбитые дороги, стихийные свалки, неприглядно в общем. Самые инициативные горожане решили схитрить, зазвать президента России к себе в гости, в надежде, что в этом случае власти города наведут хоть какой-то порядок в их районе. На одном из приморских турецких сайтов стартовала народная акция «Составь гостевой маршрут для президента». В преддверии 150-летия горожане составили свой фотоальбом с альтернативными видами Владивостока, которые глаз режут. Замусоренная акватория, непроездная межкварталка, стихийные свалки, и решили вручить этот путеводитель президенту.
Корабельная набережная – наша гордость и наш позор. А это наши потемкинские деревни. Правда, здесь еще не достроено, но к вашему приезду все уже будет на высшем уровне. Брошенные недостроенные детские садики, которых так не хватает в городе Нашинском, что молодые мамы очереди в райсобесы сутками отстаивают. Межквартальные проезды и придомовые территории. Они у нас все такие. Вы бы видели, что здесь зимой творилось. Город колом стоял. Жители улицы Героев Хасана тоже герои. Потому что на десяток домов здесь только один туалет. Да и у того недавно крыша сгорела. Инновации сюда не доберутся.
Это фрагмент из уже сформированного фотоальбома. В нем 40 приглашений президенту России от горожан. На самом деле в адрес проекта «Гостевой маршрут президента» пришли сотни фотографий с непарадными видами Владивостока. Один из инициаторов акции Александр Карпенко не считает эту затею безумной.
Мы хотим, чтобы в этом городе жилось комфортно не только чиновникам, а и нам, обыкновенным жителям. Если местные СМИ пишут о каких-то проблемах, как правило, чиновник не обращает внимания. Другое дело, интернет, может быть, увидят чиновники более высокого ранга, дадут по шапке городским властям, потому что все превращается в такую потемкинскую деревню, да, когда праздник вроде у города получается, а марафет наводят для чиновников, для президентов. Мы направили ссылки на акцию Дмитрию Медведеву и в ЖЖ, и в Твиттер. Дмитрий Анатольевич, как продвинутый юзер, опытный пользователь интернета, должен ответить на наше сообщение в Твиттере и в ЖЖ. Владивостокцы ждут.
Дождутся ли владивостокцы реакции президента, пока неизвестно. Зато есть реакция местных властей. Несанкционированная гражданская инициатива взволновала приморское отделение партии власти. На пресс-конференции Игорь Королев, лидер приморского отделения «Единой России», назвал этот фотоальбом гнусным, а его составителей, горожан, предателями и непатриотами. В приморском интернет-сообществе тут же разгорелась дискуссия на тему, кто больше патриот, недовольные утлым жильем горожане или строители потемкинских деревень. Прибывший во Владивосток экс-мэр города Виктор Черепков сразу встал на сторону народа.
Потемкинские деревни в башке у власти в первую очередь. И оттуда все начинается. Власть, которая это любит, и которой нужны фанфары и поклоны, ей в угоду и такие маршруты делают. Недалекой властью они востребованы. И халуйскими начальниками ниже. На самом деле, визит любого начальника, это как визит в палату врача. Он должен получить и поставить правильный диагноз, и нужно показывать проблемы и предлагать пути решения этих проблем.
Владивосток ждет приезда президента России. Инициаторы акции не теряют надежды предложить Дмитрию Медведеву свой народный маршрут по Владивостоку. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане на автодороге Махачкала-аэропорт неподалеку от города Каспийск произошел взрыв. Никто не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в МВД Республики, взрывное устройство сработало на пути следования автомобиля, в котором находился сотрудник милиции. В Москве у здания Государственной Думы активисты партии «Яблоко» провели очередной сбор подписей против принятия закона о расширении полномочий ФСБ. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, подписи поставили около 50 человек, в том числе 2 депутата Госдумы. Правоохранительные органы не препятствовали акции. В Свердловской области обрушилась порода на шахте в городе Североуральск. Один человек погиб, еще один получил ранение. В Москве задержан высокопоставленный сотрудник Следственного комитета при прокуратуре Иван Кожевников. Он подозревается в получении взятки. Кожевников возглавлял отдел Московского межрегионального управления СКП на транспорте. В Киргизии сегодня вступила в силу новая конституция страны, которую на референдуме несколько дней назад поддержали, согласно официальным данным, данным, более 90,5% избирателей. В Конституции предусмотрен переход от президентской к парламентской республике. На востоке Пакистана, в городе Лахор, по последним данным, число жертв двух взрывов возросло до 42. Не менее 180 человек получили ранения, пока никто не взял на себя ответственности за эти теракты. На севере Афганистана, в провинции Кундуз, не менее 5 человек погибли в результате нападения талибов на офис компании, занимающейся социально-экономическими проектами. По данным губернатора провинции Мохаммада Омара, в числе жертв британец, гражданин Германии и филиппинец, а также двое афганских полицейских. Один из 10 задержанных в США по подозрению в шпионаже в пользу России, Хуан Лассара, жил по поддельным документам. Сразу после ареста он сознался в том, что является российским агентом. Судья в Нью-Йорке пока отложил рассмотрение вопроса о его освобождении под залог. Это была краткая сводка последних известий, а наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти на сайте «Радио Свобода» в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. А традиционно в этой части нашей программы один из редакторов сайта представляет наиболее интересные материалы. И сегодня это Михаил Шевелев, которого я приветствую в прямом эфире из нашей московской студии. Михаил, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Я бы сегодня обратил внимание наших слушателей и читателей на интервью, которое опубликовано на сайте Радио Свобода. Это интервью с Алексеем Плуцером Сарно. Его считают идеологом группы художников, которые взяли себе название «Война». Эта группа прославилась многими громкими эпатажными акциями, среди которых наиболее скандальное последнее – это изображение огромного фаллоса на Литейном мосту в Санкт-Петербурге напротив здания Федеральной службы безопасности, так называемого «Большого дома». По утверждению Алексея Плуцера Сарно, это не просто рисунок, это рисунок на поднимающемся разводном мосту, и этот в 500 000 тонн весом фаллос угрожающе поднимается навстречу зданию ФСБ. На вопрос, что у вас за идеология, Алексей Плуцер Сарно отвечает, что у каждого художника, входящего в группу «Война», своя идеология, он не может отвечать за всех. Кто-то склоняется к чистому искусству, кому-то нравится граффити, кто-то склонен к анархизму. Но прежде всего, это выражение художниками своего протеста против того, что происходит в России. Объединяющий аспект, важно сразу упомянуть, это игнорирование конвенции в языке. Это вопрос интервьюера. Поскольку Алексей Плуцер Сарно не только художник, не только лидер группы «Война», но и автор словарей русского мата. На этот вопрос он отвечает, что, во-первых, по его мнению, никакого русского мата не существует, когда-то все эти слова не были табуированными, а во-вторых, отмечает, что наступили те времена, лицемерные времена, когда словарь русского мата не пользуется популярностью среди издателей, и в силу лицемерия, и в силу того, что этот бизнес не является прибыльным по понятиям современного русского бизнеса. Интервью Алексея Плуцера Сарно, лидера и идеолога группы «Война», на сайте svobodanews.ru. Рекомендуется всем.
Я благодарю своего коллегу, редактора сайта «Радио Свобода» Михаила Шевелева. Послушайте «Радио Свобода». Вернемся к российским новостям. Государственная Дума сегодня в первом чтении приняла президентский законопроект об инновационном центре Сколково. Также парламентарии обсудили изменения к отдельным законодательным актам, касающимся налогообложения для участников этого проекта, рассказывает Максим Ярошевский.
Представители парламентских фракций еще до начала пленарного заседания в кулуарах Думы говорили исключительно о Сколково. Все партии единогласно выступают за президентский инновационный проект, говорит лидер фракции «Справедливой России» Николай Левичев.
Времени у нас нет для того, чтобы удержаться на переднем крае цивилизованных стран, осуществляющих социальный прогресс в том числе. Самое трудное в этой жизни – придумать то, чего никто до тебя не мог придумать. А именно это главная цель создания центра Сколково. Мы надеемся, что в Сколково будет создана атмосфера для интеллектуального творчества не только путем заманивания туда яйцеголовых технократов, но и путем создания там атмосферы, когда интеллектуальная, высшая человеческая деятельность будет совершаться, я бы сказал, самопроизвольно.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Сколково, будучи успешно реализованным проектом, позволит России в будущем доминировать в мире.
Нам нужны новые машины, новые приборы, влияние на давление, на георазведку, все направления, которые информация, связь, это не просто развитие науки и плюс вложение в нашу экономику. Это и борьба за то, кто будет доминировать в 21 веке.
Эксперт фонда Индем, социолог Владимир Римский, не уверен, что инновационный проект в России реализуется на все 100%.
Как проект Сколково, я не сомневаюсь, что он состоится. Весь вопрос в том, каков будет эффект этого проекта, ну вот как у нас называют, для модернизации страны. Сейчас современная российская экономика, она в принципе отвергает вот эти вот инновации. В основном у нас бизнес, это бизнес, который основан на продажах сырья, на продажах каких-то таких продуктов, перепродажах продуктов, которые в первую очередь являются материальными. Вот допустим, даже там появятся вот эти инновации. Где они будут применяться? Они, скорее всего, будут просто продаваться за рубеж. Ну а здесь ситуация будет, на мой взгляд, для нашей страны скорее негативной. Тот, кто сумеет внедрить инновацию, которой еще нет ни у кого, вот тот получит на рынке максимальное преимущество.
В Госдуме сегодня также в первом чтении приняли законопроект о спецналогообложении участников проекта «Сколково». Документ предусматривает специальный порядок уплаты налогов лицам, осуществляющим исследовательскую деятельность в инновационном проекте. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 16:38. Информационную программу «Время свободы» продолжают сетевые разговоры.
В российской блогосфере снова обсуждают инновационный проект «Сколково». Поводом послужили прошедшие вчера слушания в Госдуме о законодательном обеспечении развития Сколково, на которых выступили Владислав Сурков и Виктор Виксельберг. Наибольшее впечатление на блогеров произвело предостережение Суркова о том, что часть бюджетных денег, выделенных на проект, может пропасть, а также сформулированный Виктором Виксельбергом девиз «Каждый год даешь по одному Google». Однако этот энтузиазм блогеры пока не разделяют. По мнению колумниста портала «Деловой Петербург» Игоря Шнуренко, сама управленческая модель Сколково не соответствует поставленным задачам.
Чиновничья логика проста. Ресурсы в точках прорыва легче держать под контролем, а иначе все разворуют. Может, где-то еще принцип и работает, но в современных российских условиях он приводит вот к такому алгоритму. Область прорыва отдают под кураторство того или иного олигарха или комиссара из высших чиновников. Прорыв в биатлоне поручают Прохорову, прорыв в футболе Абрамовичу, Кавказ вешают на Хлопонина, нанотехнологии на Чубайса, Сколково на Виксельберга. Но у олигархов есть и другие заботы, помимо добровольно-обязательной нагрузки, поэтому они приглашают спецов, как правило, западных, от которых и ждут быстрого результата. Мне скажут, что законы управления одни, хоть для Сколково, хоть для футбольного клуба «Зенит». Но даже в футболе успех нации определяется не гонорарами, тренерами и топ-звездами, а развитием массового спорта. Настоящая модернизация без кавычек требует не робкого эксперимента с открытым финалом, а наступление по всем фронтам, массированных инвестиций в создание новых научных центров и в обновление существующих. Нужны в том числе вложения в фундаментальную науку, наличие которой это то немногое, что на сегодняшний день отличает нас от Зимбабве. А ответ на вопрос, где взять на это деньги, невозможен без радикальных изменений и в экономической политике, и в социальной структуре страны.
Комментаторши портала rus.ru, подписавшейся Тамара Дмитриевна, речь Суркова показалась виртуальным подходом к решению
решению реальных проблем, что свидетельствует о неспособности власти к реальному управлению экономикой.
Чем дальше, тем страшнее делается. После этой речи становится очевидно, власть не знает, что делать со страной. Но ведь когда они рвутся во власть, они должны понимать, что это не тусовка, а огромный груз ответственности, широчайший круг задач, которые придется решать. Виртуальной экономики не бывает. Бывают виртуальные финансы и виртуальные операции с ними. Попросту говоря, спекуляция. А хозяйство, экономика всегда реальны. Это то, в чем и чем мы живем. И совсем не виртуально. При таком восприятии экономики ее можно было только разрушить. Организовать нельзя. Это речь складывания лапок и декларация о полном бессилии.
Интернет, вернее доступ к нему, стал темой номер один в англоязычных блогах. Посты пакистанских блогеров преисполнены тревогой. 16 июня высокий суд в Лахоре предписал пакистанскому управлению телекоммуникаций закрыть доступ к 9 сайтам с богохульным содержанием. Позже правительство страны отменило это решение в избежание международного скандала, однако пообещало тщательно наблюдать за такими популярными сайтами, как Google, YouTube, Facebook и Hotmail. В середине мая тот же суд выносил решение о запрете Фейсбука после того, как там развернулся флешмоб по созданию карикатур на пророка Мохаммеда. Публика тогда взбунтовалась, и суд следующим решением отменил этот запрет. Блогер Remember Jenkins Ear, то есть «Помни ухо Дженкинса», предвидит эскалацию проблемы в будущем.
К сожалению, решение суда только усугубляет проблему. Скажем, сайт Ватикана, наверное, противоречит исламу, но вряд ли его заблокируют. Проблема в том, что догматы ислама относительно того, что допустимо размещать на сайтах, а что нет, весьма туманны. Во времена Мухаммеда этим вопросом особо не задавались. Экстраполировать учение на современные реалии задача нетривиальна, и разные школы ислама будут решать ее по-разному. В конечном итоге из этого может родиться серьезная проблема.
В то же время Файсал Кападия на портале Global Voices сомневается, что запретом можно чего-либо добиться.
«Я пишу эти строки в Шанхае, и мне понятно, каким ужасным последствиям приведет блокирование YouTube, Google, Hotmail, Facebook и прочих ресурсов. Потому что в Китае такая цензура уже есть. Подобные ограничения нанесут урон международному имиджу государства, при том, что они не особенно эффективны. В мае мы увидели, что судебный запрет не особенно снизил интенсивность обращений к Facebook в Пакистане. В современном мире информация является оружием в большей степени, чем винтовки, и перекрыть этот поток полностью практически невозможно».
Интернетом озабочены и в Европе. Вчера в Финляндии был принят закон, гарантирующий населению страны право на доступ в интернет и обязывающий все телекоммуникационные компании предоставлять пользователям доступ в интернет как минимум на скорости 1 мегабайт в секунду. Доступ к интернету стал в Финляндии одним из прав человека. Блогер британской «Телеграф» Шейн Ричмонд полагает, что британцам должно быть стыдно перед финнами.
96% жителей Финляндии подключены к интернету. Население Финляндии составляет всего 5 300 000 человек, меньше, чем в Лондоне. Однако плотность населения одна из самых низких в Европе, поэтому столь высокий уровень интернетизации вызывает восхищение. В Британии же доступ в сети имеет всего 73% населения. И в сельской местности есть серьезные проблемы с широкополосным доступом, хотя территория Британии примерно на треть меньше Финляндии. Нам должно быть стыдно перед финнами и перед другими небольшими европейскими странами, в которых лучше, чем у нас, развита подобная инфраструктура. Ее социальное и экономическое влияние трудно переоценить. Нам необходимо выводить онлайн все население Британии.
Это была рубрика «Сетевые разговоры», которую для программы «Время свободы» подготовила наш петербургский автор Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане на автодороге Махачкала-аэропорт недалеко от города Каспийск произошел взрыв. Никто не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в МВД республики, взрывное устройство сработало на пути следования автомобиля, в котором находился сотрудник милиции. В Москве у здания Государственной Думы России активисты партии «Яблоко» провели очередной сбор подписей против принятия закона о расширении полномочий ФСБ. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, подписи поставили около 50 человек, в том числе два депутата Госдумы. В Свердловской области обрушилась порода на шахте в городе Североуральск. Один человек погиб, еще один получил ранение. В Москве задержан высокопоставленный сотрудник Следственного комитета при прокуратуре, который подозревается в получении взятки. Иван Кожевников возглавлял отдел Московского межрегионального управления СКП на транспорте. В Киргизии вступила в силу новая конституция страны, которую на референдуме несколько дней назад поддержали более 90,5% избирателей. В конституции предусмотрен переход от президентской к парламентской республике.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Сергея Магнитского. Прокуратура вновь проверит следователей.
Комментарии экспертов.
Экс-прокурор Эндрю Маккарти о шпионском скандале и судебных процедурах.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин о пользе чтения Диккенса для докторов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Британская нефтяная компания BP привлекла кредиты на сумму 20 миллиардов долларов для покрытия убытков от разлива нефти в Мексиканском заливе. Таким образом, оправдываются мнения экспертов о том, что BP постарается решить свои проблемы, не прибегая к продаже части активов. Об этом мой коллега Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Еще неделю назад казалось, что у BP, так и не сумевшей более чем за 2 месяца ликвидировать утечку нефти с аварийной скважины в Мексиканском заливе, не остается никаких иных вариантов поправить свое финансовое положение, кроме как пойти на продажу части своих активов. Британская нефтяная компания потратила уже почти 3 миллиарда долларов на ликвидацию экологических последствий аварии, а также согласилась внести еще 20 миллиардов на специальный депозитный счет для возмещения убытков пострадавшим. На этом фоне акции BP с конца апреля непрерывно дешевеют, а общая стоимость компании за этот период снизилась более чем вдвое, ниже 90 миллиардов долларов. Международные аналитики уже посчитали, что такое падение капитализации делает вполне вероятным сценарий поглощения BP ее конкурентами – британо-голландской Royal Dutch Shell или американской ExxonMobil, говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Алексей Кокин.
Да, может произойти, если капитализация станет достаточно маленькой для поглощения. Капитализация была уже ниже 100 миллиардов долларов у BP, это уже значительно меньше, чем капитализация ExxonMobil, которая была порядка 280 миллиардов долларов. То есть при таком соотношении размеров уже можно говорить о поглощении. Но другое дело, что, скорее всего, падение акций BP немного истерично, так сказать, чрезмерно, как вообще свойственно рынку акций. А насколько это отражает величину ущерба, это большой вопрос.
Прогноз же аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова более осторожен.
На мой взгляд, это маловероятно, потому что пока не совсем понятно, какие штрафы и претензии могут быть предъявлены к BP. До выяснения этого фактора вряд ли какая-то компания будет покупать BP, учитывая то, что там штрафы могут быть десятками миллиардов долларов. Поэтому вряд ли какая-то компания сейчас будет брать на себя подобные риски. И, скорее всего, если и будет идти речь о продаже, то не сейчас, и уже после того, как будет понятный масштаб ущерба.
Имеет ли британская нефтяная компания необходимые финансовые ресурсы для урегулирования претензий американских властей? Виталий Крюков продолжает.
У компании есть средства, но опять же проблема в том, какие средства, сколько это будет. Это будет 60-100 миллиардов долларов. В какие сроки это будет, да? А если эти сроки будут, в принципе, там на протяжении 10 лет, там 20 лет, то у компании при текущей стоимости нефти вполне могут быть средства на погашение всего этого. Поэтому все будет зависеть от величины претензий.
Впрочем, не исключают эксперты, на каком-то этапе британской компании все-таки могут понадобиться дополнительные средства для выплаты штрафов, исков и компенсаций. В этом случае не исключено, что она в том числе пойдет и на распродажу части своих активов, в частности доли в российско-британской нефтяной компании ТНК BP, образованной партнерами на паритетной основе. Алексей Кокин из «Метрополя» допускает возможность проведения такой сделки, но пока чисто теоретически.
Ну, в принципе, да, потому что это достаточно серьезный большой актив, продажи которого сразу там может принести крупную сумму. С другой стороны, это не так сложно было бы, наверное, сделать, потому что это очень простая операция продажи этой доли, мне кажется. Но нужно найти покупателя, очевидно, да, в такой ситуации. Возможно, если покупателем выступили бы другие акционеры этой компании, в кавычках, российские акционеры ТНК BP. Но мне все-таки кажется, что это не то, с чего BP начнет. То есть BP сначала попытается, как мне кажется, поднять долг, ну, даже несмотря на недавнее понижение кредитного рейтинга, они все-таки могут еще довольно дешево заимствовать. И, кроме того, возможно, попытаются распродать какие-то активы менее интересные, менее стратегические там, для компании, с чем-то на КБП. Может быть, даже избавиться, например, от доли в Роснефти, там 1,3% принадлежит БП, то есть почти миллиард долларов можно выручить на этом. Только потом, если ситуация станет более критической для компании, может, продадут НКБП.
С этим мнением согласен и аналитик группы «Капитал» Виталий Крюков.
Думаю, что БП пока не будет продавать свою долю в НКБП, потому что НКБП – это первоклассный, первокачественный актив, который приносит очень большую прибыль компании. Он занимает там четверть в добыче, большую долю в прибыли тоже. Поэтому это актив, который генерирует устойчивую прибыль. Поэтому сейчас БП невыгодно продавать этот актив.
В целом, эксперты сейчас затрудняются прогнозировать, как проблемы британской БП в Мексиканском заливе отразятся на мировом рынке нефти. Виталий Крюков, например, считает, что их влияние будет не столь значительно.
Пока мы видим, что ситуация в Мексиканском заливе несколько поддерживает котировки нефти. Нефть, в общем-то, даже не падает при падении фондовых рынков. То есть есть некий такой поддерживающий фактор, но я бы не стал его преувеличивать, потому что пока речь не идет о том, что добыча там может быть полностью остановлена. Какие-то объемы могут выпасть в перспективе 3-5 лет. Но эти объемы, они, по сути, не очень значимые, учитывая то, что сейчас есть в мире профицит добывающих мощностей, тем более у ОПЕК, поэтому, в принципе, даже если какие-то объемы рынок не получит, эти объемы может поставить ОПЕК.
Старший аналитик «Метрополя» Алексей Кокин также уверен, что эта авария не спровоцирует рост мировых цен на нефть. При наличии свободных мощностей в странах ОПЕК, по его словам, она скорее приведет к снижению доходности нефтяных компаний. Полностью устранить аварию в Мексиканском заливе БП, как ожидается, сможет не раньше августа. Вероятно, тогда и станут более понятны ее последствия как для самой компании, так и для рынка в целом.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. А завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории из Дании, которая хорошо известна своими туристическими достопримечательностями, русалочкой, замками, пейзажами, копенгагенским кварталом Христиане, велосипедными турами и знаменитым датским пивом. Однако датчане не только радушно принимают у себя гостей, но и сами являются одной из самых путешествующих наций в мире, рассказывает Сергей Джанян.
Согласно статистике, ежегодно каждый второй датчанин старше 15 лет выезжает на отдых за рубеж на срок не менее 4 дней. При этом вот уже многие десятилетия самыми популярными местами отдыха у датчан остаются Испания и Франция. На эти направления приходится до 15% всех туристических поездок. И надо отметить, что мировой экономический кризис не сильно отбил у датчан охоту к отдыху за рубежом, говорит датский социолог Хелен Бисгурт. В 20-х годах прошлого века средняя датская семья ежегодно тратила на еду 38% семейного бюджета, или 8400 долларов, если считать нынешних ценах. У современной датской семьи в год на питание уходит 8600 долларов, что составляет лишь 13% семейного бюджета. То есть на еду мы тратим примерно столько же, однако на руках у нас остается гораздо больше денег для удовлетворения других жизненных потребностей, в том числе и таких, как отдых за границей. При этом, если раньше на поездки тратилось лишь 3% семейных денег, то в наши дни на те же цели расходуется уже целых 15%. А мои соотечественники очень любят путешествовать. Работающим людям в Дании полагается до 5 недель отпуска, и они с охотой уезжают за границу на пасхальные или рождественские каникулы. Многие датчане любят встречать Новый год в теплых краях, а кроме того, очень популярны летние путешествия на автокемпере к югу Европы. По результатам опросов европейских отельеров, датские туристы стабильно входят в число наиболее желанных постояльцев, наравне с японцами и швейцарцами. Неконфликтность, дружелюбие, желание выучить хоть пару слов на чужом языке и отведать блюда местной кухни. По мнению владельцев отелей, именно эти качества отличают гостей из Дании. Кроме того, в глазах принимающей стороны немаловажное значение имеет и такая черта скандинавов, как аккуратность. Отъезжающие постояльцы, как правило, оставляют после себя номер в идеальной чистоте. Разве что не в пример американцам и русским, датские туристы на отдыхе особо деньгами не сорят. И это вполне объяснимо. Несмотря на то, что Дания является одной из ведущих стран мира по уровню жизни своих граждан, именно она же известна своими непомерно высокими ценами и налогами. А датчане люди практичные, деньги считать умеют, поэтому стараются и во время заграничных поездок совмещать приятное с полезным. Табаком и спиртным отовариваются в Германии, за бытовыми товарами челночат через мост шведский Мальме, а на прием к стоматологу и вовсе ездят в Чехию с Польшей. Каждое лето все больше датчан посещают Швецию, особенно ее южные регионы. Разгадку следует искать не только в красотах местной природы и гостиничном сервисе, но главным образом в девальвации курса шведской кроны, позволяющей датским туристам возвращаться домой с набитыми товаром багажника. При этом надо отметить, что туристический бизнес самой Дании переживает сейчас не лучшие времена. Суточное пребывание в датском отеле обходится в среднем на 20% дороже, чем в других европейских странах. И как результат, за минувшее десятилетие местные гостиницы недосчитались около 5 миллионов постояльцев из-за рубежа. Говорит директор ютландского турбюро Ларс Педерсен. Процесс европейской глобализации приводит к тому, что многие датчане не только едут за рубеж туристами, но и поселяются в полюбившихся местах окончательно. Так, в последние годы все больше пожилых датчан покидают Данию, переселяясь на постоянное жительство в курортные зоны стран Евросоюза, где они могут получать свою пенсию, а государственная страховка покрывает расходы на лечение. Однако не все жители Дании довольны такой расторопностью своих соотечественников, говорит председатель правления организации Dance Worldwide, датский дипломат Кристофер Бо Брамсон. Немало датчан сейчас переселяется на постоянное место жительства в соседнюю Швецию. Жилье там стоит дешевле, а налогообложение меньше. Другая страна, облюбованная датчанами, это Испания, точнее курортный район Коста-дель-Соль, где проживает до 30 тысяч моих соотечественников, по большей части людей пенсионного возраста. Но надо сказать, что отношение к уехавшим в датском обществе по большей части неодобрительное. Датчане, живущие в Дании, вообще не понимают, как можно покидать такую чудесную страну. А если ты уехал за границу, то, скорее всего, по одной причине – стремишься укрыться от налогов. Невероятно, но факт. Я не раз слышал выступления некоторых датских политиков, считающих, что нашим людям нечего делать за рубежом, и лучше бы им вернуться домой. Завершая тему, следует сказать и о том, что в последние годы резко сократился приток туристов из Дании в страны исламского мира. Разгоревшийся в 2005 году скандал с публикациями карикатурно-пророка Мохаммеда привел к тому, что датчане вынуждены отказываться от посещения популярных египетских, турецких или марокканских курортов. А датская служба безопасности ПЭТ выпустила специальную брошюру, в которой предостерегают туристов, выезжающих в Северную и Восточную Африку, ближневосточные страны, Афганистан и Пакистан, от использования одежды и сумок с рисунками в виде датского флага или логотипами датских фирм. По информации датской разведслужбы, граждане Дании могут быть целью для похищения в различных точках мира, где особенно активно действуют исламисты из Аль-Каиды. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Репортаж Сергея Джаняна прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа: в Киргизии вступила в силу Конституция, одобренная на недавнем референдуме. О содержании Конституции и перспективах развития политической обстановки в стране мы поговорим подробно сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бельгия будет добиваться, чтобы были созданы европейская структура контроля.
Теперь доступное жилье стало для них недоступным. Застройщик объявил о банкротстве.
Произошла смена командования, но не стратегии.
Проект трассы Москва-Санкт-Петербург содержит коррупционную составляющую.
Тем, что Кристофера Метсоса после ареста на Кипре выпустили под залог.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».